Духовный путь состоит из трех аспектов. Джняна, дхьяна, крия. Воззрение, медитация и поведение. Джняна — это то, что надо знать. А дхьяна — это то, как надо медитировать, где надо пребывать сознанием, чтобы это знание реализовать. А крия — это то, как следует действовать. Когда мы хорошо проникли в природу воззрения, у нас нет сомнений. Когда мы определились с медитацией, осознанностью, мы пребываем прямо в воззрении. Это становится нашим переживанием. Когда мы поняли, в чем принцип поведения, мы находим свое место во Вселенной и понимаем, как правильно, гармонично действовать. Все это духовный путь. Мы начинаем с воззрения, с того, что следует знать, а потом нисходим в поведение. Как действовать? Что делать? Как относиться к действию? Корень всего — правильное воззрение. Если у вас правильное воззрение, рано или поздно, оно станет медитативным опытом, медитацией, созерцанием. А действие само, естественно, будет вытекать из вашей медитации. Многие люди пытаются действовать, но действуют не из медитативного сознания. Их действия полны раджаса, тамаса. И не приносит желаемого, одни проблемы. Действие с неправильным умом не приносит счастья. Другие люди пытаются медитировать. Это лучше, чем просто действовать. На неутвердившись воззрение, их медитации иногда бывают успешными, иногда нет. Потому что они не понимают, какую правильно точку зрения занять. В момент медитации, даже когда их медитативные опыты проявляются. Так воззрение, джняна.
Воззрение. Когда ум твой постоянно пуст, распахнут, как небо, ясен, игрив, и свободен от концепций, это знак начального узнавания природы ума. Когда ты не имеешь ни одной умственной фиксированной точки зрения, но и ничего не отвергаешь в качестве пустотной игры, это знак проникновения в суть воззрения.
Итак, воззрение бывает двух типов. Воззрение — это дришти. Дришти — это как мировоззрение, взгляд на Вселенную, взгляд на мир. Первое — концептуальное. Мы должны сначала получить концептуальное воззрение из священных писаний. Нам не надо выдумывать воззрение, какое-то свое воззрение. Как бы мы ни старались лучше, чем воззрение Дататрея или Васиштхи или Шивы, вряд ли мы придумаем. Потому что воззрение ведической традиции — это апурушея, не человеческое, божественное. Нам надо четко усвоить воззрение, изложенное в священных писаниях. В Упанишадах, прежде всего, для нас, как адвайтистов. В Пуранах, Итихасах, Упадешах коренного гуру — это все одно. Нам надо абсолютно четко понять интеллектуальное воззрение. Некоторое время потратить, чтобы четко получить воззрение адвайта, Что думает Васиштха, думая о мире? Очень важно понять точку зрения Дататреи о мире. Точек зрения бывает много, но нам надо принять и понять точку зрения тех, кто обладает совершенством мудрости. Однако от интеллектуального воззрения следует идти дальше. Существует более высокое воззрение. Даже если мы прочитали про Адвайту, это еще нельзя назвать подлинное воззрение. Это интеллектуально изложенная точка зрения Дататреи, но сам Дататрея ведь вне интеллекта. Йога Васиштха — это интеллектуально для человека. На человеческом языке изложена точка зрения Васиштхи, но сам Васиштха — это беспредельность. То есть теперь мы должны понять это прямо. Поэтому после интеллектуального воззрения существует протягша Адвайта. Прямое видение Адвайта. И мы должны перейти к такому неконцептуальному воззрению, вне мысли, вне слов. Это воззрение заключается в том, чтобы пребывать вне ума, в безграничной распахнутости сознания. Причем не речь о медитации, а речь о понимании. Как проникнуть в эту безграничность хотя бы на миг? Если вы поняли эту великую точку, вы имеете воззрение. Даже если вы его теряете, это не стало еще медитацией. Обнаружить бесконечную недвойственную пустотность. Брахма-нирвана, Шунья-шунья, Нираламха, Господь Нираламха, имя Шива. Обнаружить предельную истину. Это воззрение, и затем держаться.
Когда ты не придерживаешься крайних взглядов, типа «это все реально» или «это все не существует», это знак обретения уверенности в воззрении. Когда ты способен принять любую бхаву, точку зрения, концепцию, не теряя свободы пустотного видения, это знак овладения искусностью и гибкостью в интеграции. Когда воззрение вне субъекта-объекта не затмевается мыслями и теориями, и ты свободно играешь ими, как тебе заблагорассудится на благо других, это знак того, что ум способен освобождаться без усилий, подобно змее, развязывающей свои узлы.
Когда мы овладели истинным воззрением, означает, у нас появляется вера в него, это как мы нашли точку Бога, мы нашли свой персональный путь к Богу. Это не концептуальный Бог, не выдуманный умом, не услышанный снаружи, а это наше персональное понимание Бога. Предельная истина. Когда мы хоть немного обрели проблеск этой предельной истины, мы понимаем, куда нам двигаться. Даже если все темно, но на миг блеснула молния, мы увидели гору в нужной стороне, мы поняли, гора там. Этого достаточно. У нас есть уверенность, что гора именно там. Множество трудностей духовных искателей из-за того, что у них не сформировалось воззрение. Соответственно, их вера не может быть глубокой и истинной. Они довольствуются пока заменами, суррогатами веры. Либо в концепцию, либо что-то внешнее, материальное. Либо действуют, то ли вера есть, то ли нет. Они постоянно иногда сомневаются. Но когда вы обрели правильное воззрение, у вас уже ваша вера нашла точку приложения, у вас никаких сомнений нет. Вы сами можете быть еще не в медитативном сознании, не в самадхи. Но высшая точка вашего «я» никогда не теряется. У вас никакого замешательства, никаких вопросов нет. Это признак обретения уверенности в воззрении. Когда у человека возникают какие-то сложности в духовной жизни, я говорю, ищи корень воззрения. Ты не утвердился в воззрении, тебе надо глубже с воззрением разобраться. Просто ты кое-что еще не понимаешь. Например, не понимаешь, что весь мир Брахман, не понимаешь, что мир иллюзорен, не понимаешь, что ты сам Брахман. Просто что-то недопонимаешь. Что-то Ты немножко там глупый немножко. Тебе просто надо кое в чем разобраться. Ты жизни не понял. Ты не понял вообще жизни. Зачем ты судишь так, куда стремишься? Ты разберешь, в чем смысл жизни, кто ты такой, что есть мир. Все будет хорошо. Когда ты с этим разберешься, у тебя будет уверенность, ты найдешь, куда прилагать свою веру, и, естественно, твоя медитация будет направляться на это, ты будешь стремиться это все поддерживать, естественным образом медитативность придет в твою жизнь, созерцание будет легко приносить жизнь. Появится игра, спонтанность, естественность, самоосвобождение, отрешение, непривязанность. Твои проблемы, они уйдут, потому что проблемы от ума, они надуманные. И вот воззрение, истина Адвайта, это не ум. То есть такое воззрение невозможно создать умом, понять ум. Надо выходить за ум. Нет другого выхода. Надо использовать тонкий инструмент вне ума. Как только вы действуете на уме, сидите на уме, действуете из ума, вы находитесь в клетках, в ограничениях, в отождествлениях. Как бы вы ни хотели, вы будете в ограничениях. Если садху стремится познать Бога, у него нет другого выхода, как искать глубже то, что вне ума, искать истинное воззрение.
Когда ты, сталкиваясь с разнообразными мнениями, не меняешь своих духовных убеждений, идеалов, принципов, точки зрения, оставаясь верным единственному принципу, присутствующей пробужденности, осознанности вне мысли, и твой гуру одобряет это знак овладения самосвобождением и истинной веры вне ума.
Если вы правильно поймете наставление своего гуру, вы уже никогда не будете искать ни других учений, ни религий, ни традиций, ни теорий, ни концепций. Всерьез. Ну, разве что в качестве игры, развлечения ума. Ну, всерьез, никогда. Если вы ищете, значит, вы не поняли наставление своего гуру. Но это как если вы пришли в ресторан, и вам дали блюдо, и вы поели, вам не придет в голову еще искать один ресторан еще. Значит, вы в первом не насытились. То есть, если вы поняли наставление своего гуру, вы насытитесь обязательно. Невозможно ими не насытиться. Ими можно насыщаться, быть сытым всю жизнь. Поэтому есть такие слова у тибетских мастеров. Если ты слышишь учения более высокие, чем Махамудра, у тебя, дословно, если у тебя стекает слюна, когда ты слышишь об учениях более высоких, чем Махамудра, значит, ты еще не понял. То есть Махамудра и учения естественного состояния, недвойственное сознание, это одно и то же. Адвайта — это одно и то же. То есть, если у вас еще стекает слюна, когда вы слышите об учениях других, это верный признак того, что вы не поняли учение своего гуру. Потому что если вы его поняли, слюна больше не стекает. То есть ум не ищет ничего больше. Потому что вы насытились. То есть понять — значит насытиться. Понять — значит полностью изменить свое мировоззрение, быть в нем укорененным и счастливым. Поэтому, когда ученик встречает истинного гуру, и у ученика есть истинное доверие, поиск ученика прекращается. Внешний поиск. Он разворачивается вглубь, и начинается подлинный духовный путь углубления в Бога, в Бога. Больше нет как бы такого. Хорошее, я послушал наставление своего гуру, теперь рейки тоже здорово. Теперь я послушаю там Рёбёфен. Теперь я послушаю того мастера. Теперь я того. Но на самом деле все, что ты услышишь, максимум будет то же самое, что говорит твой гуру. Если ты поймешь, это одно и то же будет. И очень важно понять наставление своего гуру. Как только вы поняли, ваш поиск заканчивается. И в этом смысл ученичества. Закончить свой поиск. Потому что сам факт поиска значит что? Значит, что вы не обладаете воззрением. Когда вы обрели воззрение, ваш поиск заканчивается. Нельзя бесконечно искать. Надо когда-нибудь найти все-таки. Ведь найти — это не значит, что вы решили все задачи своей жизни. Найти это значит найти точку, куда надо углубляться. Один человек потерял деньги, но в том месте, где он потерял, было темно. Он пошел поближе к фонарю и начал там искать. Когда его спросили, чего ты ищешь, он сказал, ну, по крайней мере, здесь светло, здесь видно. Понять воззрение означает завершить поиск. И вместо поиска изменить вектор духовного развития в сторону постоянного углубления, углубления, в сторону божественной милости, божественной мудрости. То есть поверхностный поиск больше не нужен. Поверхностный поиск, он годится для тех, кто из ума действует, кто не способен уловить то, что стоит за всеми теориями, религиями, учениями, запредельно, дыхание бесконечное. А если вы хоть раз нашли бесконечность, вы же поймете, что это настоящий вкус. Вы поймете, что только ее, вас больше ничего не удовлетворит. Если вы хоть раз испробовали нектар, то больше ни молоко, ни кефир, ни йогурт вам не интересно. Вы будете понимать, божественный нектар — это только его. Таким образом, понять означает прикоснуться к бесконечности Бога, бесконечности Брахмана. Тогда вы поймете, все, понятно, мне не надо ничего, кроме бесконечности. Пусть я ее еще не реализовал, только на миг, но теперь я буду искать только ее, больше ничего, никаких книжек больше. Книжки можно почитать, но просто как развлечение, как игра ума, но не всерьез. Жизненный путь больше ваш не изменится. Никакие слова, никакие доктрины, теперь только бесконечность. Вы поняли это? Значит, вы овладели воззрением. Вы уловили дыхание Даттатрии. Дух Васиштхи. И после этого ваша медитация становится настоящей. В медитации вы не ищете ничего, кроме бесконечности. Никакие небеса, никакие видения, никакие опыты больше вас не впечатлят. Они приходят и уходят. Вы будете относиться к ним как к иллюзии. Потому что у вас есть эталон. Бесконечное сознание. У вас ничто, кроме бесконечности, абсолютно ничего не удовлетворит.
Видение начало.
Все, закончили?
Да.
Все. Все. Трипура Рахаси, глава 9. Как Химачуда осознал свою высшую сущность после анализа собственного ума и погружения внутрь.
Когда Химачуда постиг значение притчи, прежде рассказанной его женой, он был приятно удивлен. Его голос поплыл от удовольствия, когда он сказал ей: «Моя дорогая, воистину ты благословлена, а также и умна. Как мне еще описать глубокую мудрость, содержащуюся в истории твоей жизни, рассказанной мне в форме притчи? До сих пор я не ведал о достигнутой тобой прогрессе. Теперь все это стало столь же ясным для меня, как будто это находится прямо передо мной. Теперь я понимаю цель человечества и осознаю чудесную природу. Пожалуйста, скажи мне сейчас, кто та, что является твоей матерью? Каким образом у нее нет начала? Кто мы? Какова наша настоящая природа?» Будучи спрошенной об этом, Хималекха ответила своему мужу: «Повелитель, внимательно выслушай то, что я собираюсь сказать, ибо это утонченный предмет. Исследуй природу высшей сущности разумом, сделанным ясным и прозрачным. Это не предмет, который должен быть воспринят или описан. И как же тогда мне рассказать тебе об этом? Ты постигнешь мать только в том случае, если постигнешь высшую сущность. Для высшей сущности нет никакого определения, и поэтому ни один учитель не может учить ей. Постигни же ее внутри себя, ибо она пребывает в незапятнанном разуме. Она пронизывает все, от персонифицированного Господа и до амебы, но она непостижима умом или чувствами. Не будучи освященной никакими внешними средствами, она освещает все, всюду и всегда. Она за пределами лицезрения или обсуждения. Как, где, когда или кем она была определенно описана хотя бы частично?
Всевышний источник, Брахма, Абсолют, то, что внутри вас, не снаружи. Надо утратить надежду на все поиски снаружи, разочароваться во внешних поисках. То, что вас окружает, это майя-шакти или бахиранга-шакти. Энергия, материальная энергия. Эта материальная энергия, по сути своей, внутри пустотна, светоносна. И она есть не что иное, как сгустившийся свет, сгустившийся абсолют. Но постичь это можно только, когда мы обнаруживаем это внутри себя. И вот понять, что Брахман абсолют отделен от пяти элементов, от гуль материальной природы, от всего проявленного, что он за пределами этого. Значит, реализовать изречение нети, не то. То есть садху должен перестать впечатляться внешними материальными вещами. Всем внешним вообще. Но не отрицать ничего. Он должен смотреть вглубь, чтобы распознать пустоту всех объектов, распознать недвойственность, абсолютность того, что проявляется за пределами прокрити, гун, материальных категорий. Когда садху видит что-то снаружи, он не впечатляется этим. Он смотрит в суть, и он впечатляется только божественным, только Богом. За пределами имени, за пределами формы. Поэтому ум садху не меняется под воздействием событий жизни. Если вы видите садху, чей ум меняется под воздействием событий жизни, значит, он не знает брахман. Критерий простой. Ум садху не меняется. Почему? Потому что он смотрит на все, как на иллюзию. Он распознает везде пустотное, недвойственное сознание, а только им он восхищается, только ему поклоняется. А оно всегда неизменно. Поэтому ум садху всегда спокоен.
То, о чем ты меня просишь, дорогой, равнозначно просьбе показать тебе твои глаза. Даже лучшие учителя не могут сделать твои глаза видимыми для тебя самого. Так же, как учитель бесполезен в этом случае, так же бесполезен он и в другом, о котором ты просишь. Он может в лучшем случае направлять тебя к этому, и не больше.
Другими словами, даже самый прекрасный учитель, даже Будда, не может за вас просветлить. Это как нельзя есть мед за вас, нельзя любить. Указывать путь Будды могут, но невежество устраняется собственным пониманием. Однако есть еще фактор благословения, фактор милости. И вот он особенно важен. В случае гуру-йоги, веры и преданности это срабатывает. То есть прямо невозможно, иначе бы все святые и Будды сделали бы уже людей святыми. Но это невозможно. Но фактор милости, благословения гуру-йоги существует и косвенно, через преданность, открытость. Это возможно. Но не прямо.
Также я объясню тебе средства реализации. Слушай внимательно. Высшая сущность не будет найдена до тех пор, пока ты загрязнен понятиями «я» или «моё». Например, «мой дом», «моё тело», «мой ум» или «мой разум». Ибо оно находится за пределами восприятия, и оно не может быть осознанно, как моя сущность.
Не только «я» и «моё» — это понятие загрязняющее, но любые понятия — это в каком-то смысле загрязнение. В каком случае они являются загрязнениями, а в каком нет? Если мы их приписываем себе и отождествляемся, они являются загрязнениями. Если же эти понятия освобождаются, и мы пребываем вне понятий, и мы не придаем значения этим понятиям, не привязываемся к ним, играем с ними, не вкладывая в них силу привязанности, они загрязнениями не являются. Они являются вахара-вачана, общепринятая речь. И иногда люди не понимают мастеров, потому что мастера используют понятие как вахара-вачана, а люди используют понятие как средство отождествления. Бхагаван Шри Раджниш как-то в лекции что-то сказал то ли о Кришнамурте, то ли об Упанишадах. И один профессор после лекции пришел, сказал, да, но вот этого, буддийские сутры, он упомянул, вот этого нет в буддийских сутрах. Вот тут вы ошиблись, вы все правильно говорили, а вот тут ошибочки. Он сказал, ну, допишите туда. То есть сутры с их понятиями для профессора и для Раджниша виделись по-разному. Первый был в уме, а второй был вне ума. В таком случае мастера дзен говорят, не кусайте меня за палец. Потому что понятие — это просто палец, который указывает на Луну. Но за него не надо хвататься. Один человек другому показывал на Луну, но тот не мог понять и схватил его за палец. Дело не в пальце, а дело в Луне. Также дело не в понятиях, а дело во Всевышней сущности, которая вне понятия. Поэтому понятия могут быть загрязняющими, если мы к ним привязываемся. Но если мы пребываем вне ума, понятия безобидны. Они не враг. Они просто энергия, инструмент, просто игра сознания, которой мы наслаждаемся. Просто язык. Это иностранный язык. Вот мастера используют понятия как иностранный язык для общения с учениками и с людьми. Как полезные средства для коммуникации. Если они его не будут использовать, их никто не поймет. Потому что мастера, пребывающие вне ума, иностранцы для людей. Они инопланетяне, с другой планеты. Но понятие — это хорошее знание иностранного языка. Долгое время, с самой юности, я этот иностранный язык учил, наконец выучил. С помощью него я могу общаться с учениками. Но я не скажу, что это мой родной язык. Это иностранный язык для меня. Но он помогает для общения.
Удались в уединение, анализируй и постигай то, чем являются те вещи, которые известны тебе как твои. Откажись от всех них и превзойди их. Ищи истинную сущность. Например, ты знаешь меня как свою жену, а не как свою сущность. Я только связан с тобой, не являюсь частью тебя, и тем более твоей собственной сущности. Анализируй подобным образом все и откажись от всего этого. То, что остается, превосходя все, что находится за пределами концепции, присвоений или оставлений, знай, что это высшая сущность, это знание окончательное освобождение.
Анализируя таким образом, мы должны проанализировать 5 оболочек. Тело кажется нашим, но нами не является. Энергетическое тело кажется нашим, но не является сущностью. Астральное тело состоит с нами в отношениях, но не является нашей сущностью. То же самое с ментальным и причинным телом. Здесь нужна вивека, тонкая распознающая мудрость, чтобы отделять одно от другого. Когда мы поймем, что все оболочки нами не являются, да, я еще забыл, надо понять, что сначала до анализа оболочек надо понять, что материальный мир не является нашей сущностью. Иногда привязанности к материальному так сильно, что самое первое трудно отделить. И когда мы проанализируем, мы обнаружим, что наша сущность не связана с 5 оболочками, она всегда чиста и полностью свободна.
После получения от своей жены этих предписаний, царевич Хемачуда поспешно встал со своего места, оседлал свою лошадь и ускакал галопом из града. Он вступил в царский сад наслаждений, находящийся за окраинами града, а затем вошел в прекрасно украшенный хрустальный дворец. Он отпустил своих слуг и приказал своей страже: «Пока я буду медитировать, не позволяйте никому входить в эти комнаты, будь они даже министрами или старейшинами, или даже, если это будет сам царь. Им придется ждать до тех пор, пока вы не получите моего разрешения». Затем он отправился в прекрасную палату на 9-м этаже, с которой открывался вид во все стороны. Комната была хорошо обставлена, и он уселся на мягкую сидушку. Он сосредоточил свой ум и начал размышлять следующим образом. «Воистину, все эти люди введены в заблуждение. Никто из них еще не узрел высшую сущность даже краешком глаза. Но все они действуют ради собственных «я». Некоторые из них зачитывают священные писания. Немногие другие изучают эти священные писания и комментарии на них. Некоторые заняты накоплением богатства, другие правят царствами, некоторые воюют с врагами, другие ищут роскошной жизни. Когда они погружаются во всю эту эгоистичную деятельность, они никогда не задаются вопросом о том, чем именно высшая сущность может быть. И зачем тогда вся эта суматоха? О, если высшая сущность не познана, то все напрасно, и все происходит так, как будто это во сне. Так что теперь я займусь исследованием этого вопроса.
Познание высшей сущности подобно пробуждению. Например, если снится сон, и кто-то во сне накапливает богатство, кто-то сражается, кто-то читает Писание и ищет истину, то все это имеет смысл до тех пор, пока сон не исчез и не наступило пробуждение. Но с точки зрения того, кто пробудился, проснулся, в этом все мало смысла. То есть на фоне сна главный смысл имеет только пробуждение. Поэтому мудрец, он ищет высшую сущность, чтобы пробудиться. А все остальное, оно на втором плане. И все остальное — это относительные измерения. Его не надо полностью отбрасывать. Если мы займем какую-то негативную позицию по отношению к энергии относительного, захотим его отбросить, тоже будет позиция ума, тоже нигилизм. Но его надо сделать подчиненным, поставить на второй план. А пребывание высшей сущности, поиск высшей сущности на первом. Тогда все будет на своем месте. воззрение и поведение соединятся. Относительная и абсолютная истина будут уравновешены. Но бывает, все остальное как раз затмевает. И вместо поиска высшей сущности, духовные люди и недуховные люди занимаются различными заботами, выяснением отношений, кто кому нравится, кто кого недолюбливает, кто чему, кому чего сделал. Ищут богатства, выгоды, славы, эгоизма. То есть они занимаются как бы чем угодно, кроме высшей сущности. Такова майя. Это и есть коварство майя, обольщение. Парадокс заключается в том, что всеми этими вещами тоже можно заниматься, но если ты пребываешь в высшей сущности, ошибки не будет. Но если ты забываешь, то это будет ошибка. Другими словами, в снах можно бродить, с нами можно развлекаться, если ты пребываешь в высшей сущности. Тогда это тебя не затронет. Но если ты забываешь искать высшую сущность, то все это становится бессмысленным. Отличие мастеров от людей в том, что они играют в снах, пребывая в высшей сущности. А люди, не пребывая в высшей сущности, не ищут, они отождествляются сновидениями. И наша задача направить свой ум к высшей сущности. И здесь важно запастись терпением, нельзя торопиться. Если вы в таком раджасе стремитесь искать высшую сущность, вы нетерпеливы, значит вы не найдете. Вам надо запастись таким терпением, чтобы вы могли быть готовы искать ее вечность, миллиарды лет. То есть удовлетворенность. Вот из удовлетворенности высшая сущность может быть найдена. Если же вы пребываете в такой нетерпеливости, то и миллиарда лет не хватит, потому что нетерпеливость — это свойство сознания, которое раджасичное, не успевает. Следующее, чем надо запастись, это смирение. Разочарование в эго. Если вы хотите, чтобы ваше эго нашло высшую сущность, это тоже заблуждение. Эго может отдать себя высшей сущности. Если вы надеетесь, что ваше эго достигнет самадхи, сиддхи, успеха, реализации, чего угодно, и делаете ставку на эго, вас ждет жутчайшее разочарование. Эго — это как хромая такая лошадь, которая обязательно подводит рано или поздно. И все великие надежды на эго, на великие достижения всегда терпят ужасный, сокрушительный крах. Это нормально. Так и должно быть. Другими словами, как бы человек ставит не на ту лошадь, и она проигрывает. Эго — это не та лошадь. Нужно познать ограниченность эго, ущербность эго, недалекость эго, полностью разочароваться в нем и предложить его Богу. Смирение. И нужно Бога поставить на первое место, чтобы туда эго не вклинивалось. Вот как раз такой подход, это подход самоотдачи, он приводит к реализации. А эгоистичная надежда всегда терпит неудачу. И вот когда мы запасаемся таким терпением и неэгоистичным подходом, тогда высшая сущность может быть познана.
Мой дом, богатство, царство, сокровища, женщины, рогатый скот — ничто из этого не является мной, а не только моим. Несомненно то, что я принимаю это тело за высшую сущность, но оно просто мой инструмент. Безусловно, я сын царя с красивым телосложением и светлым цветом лица. Эти люди также считают, что их тела — это и есть их эго. Размышляя подобным образом, он задумался о своем теле. Он не смог отождествить тел с высшей сущностью, и поэтому стал подниматься выше в своих рассуждениях, выходя за рамки тела. Это тело мое, а не я сам. Оно создано из крови и костей и меняется каждое мгновение. Как оно может быть неизменным, непрерывным «я»? Оно похоже на движимое имущество. Оно нечто отдельное, отличное от меня, подобно тому, как бодрствующее тело отлично от сновидения и так далее. «Я» не может быть телом, равно как жизненная сила не может быть высшей сущностью. Несомненно, что ум, манас и разум Будхи – мои инструменты, так что они не могут быть «я». Мое «я» – несомненно, что-то отличное от всего этого, начиная с тела и заканчивая разумом. «Я» всегда сознателен, но не осознаю этого чистого состояния сознательности.
Так Хемачуда в своей медитации выполнял медитацию Панчакоша Вивека. Различение пяти оболочек, их понимаем как отличие от высшего «я».